Радио «Свобода» открывает новую мультимедийную страницу «Миры Горенштейна». Вы ее составитель и ведущий. Из всех плодовитых авторов «Третьей волны» Фридрих Горенштейн остается наименее читаемым. Как вы это объясняете?
Я, в принципе, хотел бы с этим поспорить. Это было так до недавних лет, скажем так, до 2011 года. Можно сказать, что и остается, но дело в том, что внимание к нему растет, и интерес к книгам растет. А вот интерес ко многим авторам «Третьей волны», я бы сказал, падает. Ну, приведу пример вполне любимого мною Аксенова. Эти авторы теперь многие, за редчайшими исключениями Войновича или Домбровского, они становятся менее читаемыми, а Горенштейн, безусловно, будет более читаемым. Почему он был все-таки на заднем плане довольно долгое время? Я думаю, что прав один раз Андрей Битов сказал про роман Житкова «Виктор Вавич», что у русской книги должна быть судьба. И книги, которые появляются не вовремя, а с большим опозданием, имеют мало шансов всерьез войти в литературные контексты. А Горенштейн везде опоздавший. Мы знаем только единственный пример удачи у опоздавшего текста – это «Мастер и Маргарита». А с остальными текстами всегда будет трудно, если они выходят спустя 20-30 лет, 40 лет. Это единственное, пожалуй, объяснение. Ну и, может быть, второе, что все-таки он не похож на современников в силу своего, я бы сказал, библейского реализма, ну и большого разнообразия, поэтому его очень трудно определить. Кто-то сказал про Мейерхольда, его трудно понять, потому что его трудно вместить. Горенштейна тоже трудно вместить. Это тоже была одна из проблем, приведшая к тому, что он достаточно мало известен или недостаточно известен.
Каким вошел Горенштейн в литературу?
Горенштейн пытался становиться писателем параллельно своей жизни трудовой в Украине. Он закончил Днепропетровский горный институт, работал в шахте на Донбассе, а затем, после получения травмы в шахте, начал работать в Киеве на стройке прорабом, инженером, и параллельно все время писал и пытался предлагать свои тексты в Киеве. Поначалу в Киеве, в том числе и на киностудиях. Везде был отвергаем. Ну, это знаю очень коротко, очень немного, но была его попытка написать Эренбургу и прислать ему свою повесть, он, собственно, это сделал, где он пишет, цитируя киевских кинематографистов, «Пессимизм ли это? Неореализм ли это?» Что-то такое там было. То есть хотел взять Эренбурга в судьи. Был отвергаем, но, например, в журнале «Юность» задолго до его приезда в Москву его первые вещи многим нравились, но опубликованы не были. Значит, примерно 10-летний опыт сочинительства у него был в Киеве параллельно трудовой деятельности. А когда он поступил в 62-м году на высшие курсы Госкино, он считал, что вот рассказ «Дом с башенкой» – это его, как он написал, первое профессиональное произведение. То есть он отвергал все то, что он написал до того.
Горенштейн ведь написал сценарий к нескольким известным фильмам, не так ли?
Несомненно, это не только те, которые мы действительно знаем, где он в титрах стоит. «Солярис» Андрея Тарковского, «Раба любви» Михалкова, «Седьмая пуля» Хамраева. Есть еще фильмы, где он активно участвовал, не будучи поставлен в титры. Например, он написал монологи Андрея Рублева для фильма «Андрей Рублев». С этого начиналось его знакомство с Тарковским. Он любил очень кино, но не чурался любой работы в кино, даже если в титры не ставили.
Чему должна послужить страница «Миры Горенштейна»?
Я очень надеюсь, что читатель увидит на ней творчество Горенштейна во всей полноте и во всем разнообразии. Дело в том, что это тоже одна из проблем – понять, что это за писатель. Многие считают, прочитав Бердичев, например, что это еврейский писатель или только еврейский писатель. Но это совсем не так. Я вот написал эссе к этому проекту, и там есть такая формула, уж не знаю, насколько она хороша, но она описывает важную вещь. Я написал, процитирую сам себя, «Писатель русский по языку, на котором он творил, и в то же время российский, украинский и еврейский писатель по темам, а также еще и философский и религиозный писатель по содержанию написанного, плюс к тому и исторический писатель в своих драмах о Петре Первом и Иване Грозном. Горенштейн на самом деле, как и любой большой писатель, был сложным, но самое главное, общечеловеческим художественным явлением. Мне кажется, что цель проекта – продемонстрировать именно это.
Встретится ли читатель на странице с самими текстами Горенштейна? И вообще, чем сайт будет наполнен?
С текстами, безусловно, читатель встретится. Как минимум, он получит возможность по ссылкам открыть любой текст. Но на странице этого проекта будут опубликованы и просто тексты Горенштейна сравнительно небольшого объема, его рассказы, его эссе, что тоже создаст дополнительное разнообразие в знакомстве с писателем. Конечно же, книги надо читать. Книги надо, вообще говоря, наверное, читать не в интернете, потому что, ну, сегодня есть электронные книги, можно скачать и читать. Просто многие тексты Горенштейна требуют серьезного сосредоточения. Они не так сложны, как многие про них говорят или думают. Они вполне удобочитаемы, но важной проблемой является попадание при чтении в соответствующий заданный автором темп. Он, как правило, медленнее привычных сегодня темпов чтения. И вот те читатели, которые возьмут на себя труд сосредоточиться и въехать, я бы сказал, в такой темп, они получат огромное удовольствие.
А вам, Юрий, что в Горенштейне больше всего нравится?
Мне импонирует безжалостный взгляд на человека. Как это ни странно, что такое может импонировать. Это библейский взгляд. Сейчас процитирую Горенштейна из интервью, которое я сам брал. Там он сказал, что он, в отличие от гуманистов, считает, что в основе человека, несмотря на божественный замысел, лежит дьявольство, сатанинство, и что нужно прилагать огромные усилия, чтобы уберечь его или как бы помешать проявиться злому в нем. Я склонен думать, что это такой магический кристалл, через который он просвечивал всех своих персонажей. Ну, это мое мнение, что... Но если вот рассмотреть именно так, через этот кристалл, это меня и завораживает. Изначально, при всем разнообразии написанного им, хотя у Горенштейна, при том, что я сказал, безжалостность, безжалостный взгляд на человека, у него всегда есть надежда. И кто добирается до конца любого произведения, это просто чувствует, что она есть. И еще очень важная вещь – у него всегда есть юмор. Иногда скрытый, иногда не похожий на юмор других. Это тоже важнейшее качество, когда человек пишет о трагических вещах, чаще всего о трагических вещах. Но это качество мы знаем, пожалуй, очень немногих авторов, но не сравнивая Горенштейна, назову Шекспира. У Шекспира мы это видим. При трагедиях всегда есть юмор. Вот это вот сочетание для меня, пожалуй, самое важное при восприятии, я перечитываю некоторые книги, книг, написанных Фридрихом Наумовичем Горенштейном.